Владимир Топилин. Таежная кровь. Не славы ради, а в назидание тому, кто будет топтать след мой, чтобы не повторить ошибок моих. Автор. Не обязательно долго смотреть по сторонам, напрягая зрение, пугаться каждого шороха, а их в тайге не пересчитать. Острый взгляд пригодится потом, когда серые сумерки после вечерней зари заполнят существующий мир. А пока можно, просто закрыв глаза, отклониться спиной к стенке и слушать бравый оркестр окружающей природы, где каждая нота имеет свое предназначение. Звуки. Их десятки, сотни. Как на органе, нескончаемое количество аккордов, от высоких, которые сопровождают полет комара, до неуловимых человеческим ухом звуков, наполнения соком земли растущих деревьев. И каждый из них надо понимать, чтобы вовремя за секунду дать точную оценку происходящему. Для этого надо сидеть тихо, не шелохнувшись, так же, как росомаха ждет зайца, когда он наконец-то пошевелит ушами. Пискнет в стороне сырой альт. Он знает, это растет трава. Принесет прозрачный воздух, едва слышное прикосновение. Он видит липкий листочек ольхи, на который упала росинка. Щелкнет сзади резкий хлопок. Он не поворачивается, понимает, что это порвалась перепревшая кора умирающей пихты. И не стоит на это обращать внимание, так как это звуки растений, деревьев, без которых нельзя представить лес. Всплеск воды в ручейке, легкий шелест ветерка и чавканье земли. Многие звуки могут быть созданы живыми существами, от неугомонного полосатого бурундука до морала, идущего на солонец. И этих звуков преобладающее большинство. В летнее время в тайге живности гораздо больше, чем кажется. Просто не всякий об этом знает. Вот идет человек, разумный, среди деревьев, кустарников, по высокой траве. Старается ступать осторожно, не шуметь, крадется. А шума от него больше, чем от экскаватора в разрезе. Зверь слышит его далеко, за сотни метров. А может быть и дальше, в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства всегда далеко не в пользу человека. Во-первых, его движение, шаги и поступь. Думает человек, что идет очень тихо, самому не слышно. Но подошва обуви, каблук имеет твердую опору. С постановкой ноги через землю зверь чувствует ногами, лапами, копытами дрожь, даже, можно сказать, инерционную вибрацию, о чем человек не знает. Во-вторых, течение воздуха, ветер носят запах с такой силой, как будто человек проходит мимо свинофермы, до которой не меньше километра. И в-третьих, одежда. То, что надевает, обувает человек. Современные защитного цвета энцефалитки из прочного материала, соприкасаясь с травой, деревьями, скрипят, шумят с такой силой, что обитателям тайги кажется, будто за несколько сот метров скирдуют солому. Вот почему звери и зверушки своевременно покидают опасное место. И человеку увидеть в тайге зверя очень трудно. Так думает Топ. И все его выводы подкреплены практикой, которой у него предостаточно. Стоит вспомнить случай, который произошел с ним 2 года назад, в начале лета. Был такой же тихий, безветренный, теплый вечер. Как сегодня, Топ сидел на лабазе, на солонце, ждал морала. Все складывалось удачно. Топ пришел вовремя, до вечерней росы, которая заглушила его приходной след. Легкое атмосферное течение воздуха протягивало от капонины ему в лицо. Значит, относило все его запахи. Перепончатая белка-летяга, планировавшая с высокой ели на кедр над поляной, туда и обратно, рассказала всем, что здесь никого нет. Значит, можно с уверенностью ждать вечернего подхода зверя. Наступил положенный час. Было еще довольно светло, когда с высокого перевала долетело легкое предупреждающее чавканье. Зверь шел на солонец по узенькой тропке, наступил копытом в грязь, рассказал о своем появлении не только окружающему миру, но и охотнику. Топ знал эту звериную тропку, определил, на каком расстоянии находился морал, с уверенностью представил себе желанную добычу. Вот Пантач спустился с взлобка, осторожно встал перед кедровой колодиной, постоял, послушал. Прошло несколько минут, и зверь безбоязненно застучал копытами по галечнику. До галечника 130 шагов. Идет смело, значит, человека не чувствует. Вот Марал зашел в пихтач, опять остановился. Предпоследнее место, где звери останавливаются, прислушиваясь, оценивая обстановку. Осталось метров 50. Затем Марал встанет еще один раз перед выходом на поляну, вон в том ернике. И лишь потом выйдет на лизун. Может быть, все так и случилось тогда. Оставалось несколько минут. Один или два верных выстрела, и наступит миг удачи. Топ представлял себе ту минуту, когда могучий бык Пантач подломится на передних ногах, завалится на грудь, вытянет шею, перед смертью все же сохраняя свои драгоценные неокрепшие рога, стараясь преломить волнение перед тем, как приложить к плечу приклад ружья и положить указательный палец на спусковой крючок. Топ осторожно достал из нагрудного кармана часы, посмотрел время. Стрелки показывали 10 часов 15 минут вечера. Отличное время, можно засветло освежевать зверя. Затем машинально положил механические часы на полочку в стене лабаза. На краешек целлофанового пакета, где лежали хлеб с маслом. И направил стволы ружья на границу леса, откуда должен был выйти Марал. Проделал бесшумно, заученно, как делал много раз. Поднял стволы под движение зверя, зная, что тот не услышит. Однако Пантач встал в то мгновение, когда глаз охотника пал на планку ружья или секундой позже. Остановился в переплетениях невысокой подсады ерника, густо разросшегося в пиктовой колке. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Да, остановился зверь последний раз перед тем, как выйти на солонец, еще раз послушать, принюхаться, нет ли кого рядом, медведя, своего брата Марала или человека. Убедиться в своей безопасности, что все спокойно, можно смело выходить. На этот последний отстой Маралу нужна минута, не более, чтобы еще раз удовлетворить свое врожденное чувство самосохранения. Но в этот раз все было иначе. Прошла минута. Зверь не двинулся с места. За ней вторая, третья, пятая. Марал все так же стоял в чаще, невидимый, гордый, недосягаемый для пули. Это говорило о том, что зверь чего-то боится, но чего? Оставалось только догадываться. Сгустились сумерки. В единую сплошную стену слилась темная тайга. Прошли полчаса. Час. А в поединке охотника и зверя не было изменений. Человек ждал появления Пантача, а он не выходил под выстрел. Безумная неопределенность. Кто кого. Вот уже планка ружья слилась в комковатую массу. Не видно среза стволов. Бесполезно стрелять, даже если зверь выйдет на лизун. В лучшем случае увидишь темное пятно, в котором не разберешь, где голова, а где лопатка. Выстрелить наугад — значит загубить Марала. Попадет пуля в полость. Уйдет добыча, до рассвета завалится, пропадет, сгорит. А это еще один грех на душу. Топ осторожно убрал ружье, откинулся спиной к стенке лабаза. Долго, напряженно слушал ночную тайгу. Здесь Марал или нет? Смотреть бесполезно. Что можно увидеть в ночи? Услышать, как уходит зверь, тоже маловероятно. Почуяв опасность, Марал уйдет так, что не поймешь, был ли он здесь или нет. Поставит копыта тихо, как упадет снежинка. Продвинет упругое тело осторожно, бесшумно, медленно, будто сдвинется минутная стрелка часов. Шаг за шагом. Молчит трава. Не гремят камни. Ни один сучок не щелкнет. Уйдет зверь, как растает, растворится, испарится. Таким сотворила его мать природа, в минуты опасности быть невидимым, неслышимым. Топ ждал. Седьмое чувство, необъяснимое, говорило ему, что Марал все еще здесь, стоит там, в темноте ночи, слушает, пытается почувствовать. Но что? Топу было неизвестно. Предположение подтвердилось позже. Часа через два напряженного ожидания переменился ветер, Легкое атмосферное течение воздуха вынесло на Морала запах человека. В этот момент Пантач рассказал о своем присутствии. Взорвался неукротимой энергией. Предупреждая округу, залаял собакой. Убегая от опасности, запрыгал по захламленной тайге резвым мячиком. Засмеялся над коварным охотником. «Эх, человек, ты думал, что умнее зверя? Нет. Побереги пулю для другого случая». Топ едва дождался утра. Спустился слабо за на землю. Затем долго, кропотливо разбирая следы, вымеряя расстояние, пытался понять, почему Морал не вышел на Солонец. Да, вот он зверь, бык Пантач, стоял здесь, в Курослепе. Нетерпеливо, нервно переступал ногами по влажной земле, осторожно крутился на месте, пытаясь выяснить, откуда идет опасность. Дала бы за 30 шагов, не более. Услышать охотника зверь не мог. Топ сидел очень тихо, плотно. Шерстяная одежда, выстиранная в свежей проточной воде, прожаренная на солнце, не имеет запаха, даже при редких движениях тела издает минимальное количество звуков. Тогда что же могло насторожить зверя? Ответ нашелся очень скоро и оказался, как всегда, безумно простым. Это были его часы, на которые он посмотрел вечером, а потом положил на целлофановый пакетик. Зверь услышал их работу, новый, непонятный звук, которого в тайге не бывает. Остановился, насторожился и оставил человека в дураках. Вспоминая тот давний поучительный случай, Топ сухо улыбнулся. Век живи, век учись. Урок не прошел даром. Теперь у него нет полиэтиленовых пакетов, бумаги. Сухую пищу упаковывают в тряпочные мешочки. А механические часы носит на груди, на резинке. Надеваю на шею. Самое безопасное место от случайного удара. Под курткой часовой механизм никогда при любых погодных условиях не принимает влагу. И, конечно, на охоте, в засаде, зверь не слышит работу маятникового механизма под одеждой. Остается только следить за своими действиями, двигаться как можно тише, дышать осторожно, не чихать, не курить. На резкие и неожиданные звуки оставаться хладнокровным. А иначе не стоит и идти в тайгу. Звери очень умные по-своему. Медведь, например, любит проделывать такие номера. Почувствует человека и из любопытства начинает проверять. Подойдет сзади под лабаз. Тихо, аккуратно, так что не услышишь, как трава подминается под тяжелыми лапами. Хозяин тайги может оставаться невидимым, неслышимым час, два, три, да сколько угодно. А потом в последний момент, желая устроить охотнику пакость, так как отлично знает, что человек караулит Морала, ударит лапой по колодине или завалит сушину, да с такой силой, что по тайге грохот, как в ветровал. Вот и представьте себе, тишина, как в гробнице фараона, слышно, как комарики за спиной пищат. Тишь, да благодать, спокойные вечерние сумерки. И вдруг такой неожиданный грохот, будто 10-тонный камень со скалы упал. Тайга стонет, горы эхом пинают. Охотнику надо иметь железные нервы, чтобы от страха штаны не испортить, да и сердце, чтобы не разорвалось. Нельзя поддаться панике, закричать от испуга. Со страху стригануть вверх по дереву, на котором сидишь. Главное в такой момент вовремя оценить ситуацию. А как понял, что это медвежьишка шалит, балует, так и бояться нечего, все ясно. Хоть и испорчен вечер, Морал после медведя на лизун в эту ночь больше не выйдет. Не подойдет до той поры, пока его запах не выветрится. Но и на этот случай у Топа есть своя защита. Один раз, оказавшись в такой ситуации, он стал брать с собой на Солонец зеркало. Обыкновенное, квадратное, 20 на 20 сантиметров. В такое мужики смотрят, когда бреются. Зеркало закреплено перед его глазами, как на машине, для заднего вида. Расположено так, что в бойницу за спиной все видно. Обзор как на ладони. Либо Морал принюхивается, или медведь рысью извивается, ползет за корягами под лабаз. А Топ ему «Куда прешь, лохматый?» или «Ну, лезь ко мне, Михаил Иванович, покурим». Эх, взорвется медведь, заорет, да чесу по тайге, прыжками, находа. Ревет от обиды, что его первого заметили. Да еще пятые следы оставит от неожиданности. Не любит босоногий, когда его вот так отпустили. В его правилах всегда тайно следить за человеком, а не наоборот. Впрочем, за всю жизнь, что Топ сидит на солонцах, такой случай произошел с ним только один раз, но запомнился на всю жизнь. Только непонятно, кому больше, Топу или медведю. Тихий, теплый июньский вечер. Бирюзовое небо бесконечно чисто, прозрачно, как опрокинутое озеро. Застывшая тайга насупилась махровыми ветвями деревьев, благоухающая трава заплакала матовыми росинками. Подпрыгивают от воды на мочежине желтые лепестки калужницы. Покачиваются назревшие бутоны оранжевых жарков. Где-то в стороне справа звенит переполненный тающим снегом ключ. На хребте шумит настойчивый восточный ветер-верховик. По вырубленным водой и временем логам плывет прохлада. Верные признаки к хорошей погоде. Об этом говорит покачивающаяся нитка, зеленая жилка еловой бороды, живая поросль времени. Исключительно точный барометр определения погоды. Она закреплена над смотровой бойницей. Сегодня наклонилась к его лицу. Значит, ветерок плывет от солнца, все запахи человека уходят за спину. Это хорошо. Зверь не почувствует затаившегося на лабазе охотника. Но в такую погоду морал не придет рано, засветло. В лучшем случае спустится на соль в полной темноте, в 2-3 часа ночи. Проверено временем и собственным опытом. Значит, пропала еще одна ночь. Но терять надежды не стоит. Все может случиться. Выйдет понтач на метку, тогда можно бить наверняка. Метка – обыкновенная затеска, вырубленная топом топором в прошлом году осенью на черном стволе пихты за солонцом. Вернее, их две. Одна на уровне груди морала, вторая выше, на три ладони. В любую черную непроглядную ночь их хорошо видно. Помехой может служить только туман, застилающий поляну. Выйдет морал солониться. Бродит, копытит землю, в итоге встанет на убойное место. Подойдет под выстрел. Телом закроют нижнюю затеску. Стоит прицелиться планкой ружья, забеленной мелом, ниже верхней затеси, на три ладони, и можно стрелять. Выстрел будет точным. Но это будет потом, ночью. А сейчас надо просто сидеть и ждать. Слушать окружающий мир. Как росомаха ждет оленя, который подойдет под кедр. Как лиса караулит кабаргу, когда последняя спустится с отстоя. Как соболь выглядывает из корней кедра, проверяя, когда же глухарь нырнет в снег на ночь. И все ради одного момента – для прыжка, броска, рывка, выстрела. В этом заключается смысл охоты. Так предназначено матерью природой – хищнику выживать за счет других, будь то соболь, росомаха, лиса или тот же охотник. Не торопи время, не топчи следы, которых нет. Так говорят старые люди тайги. И они правы в своей мудрости. Так послушаемся их совета, не будем забегать вперед. Вернемся к первым листам начатой книги, к диким горам восточнославянской тайги, в тихий теплый вечер начала июня, где Топ ждет свою удачу в глухом подгольцовом уголке. Сидит на лабазе, караулит зверя, морала понтача. По зову далеких предков, от кого он унаследовал дикую таежную кровь, которая своим импульсом толкает его в тайгу. Здесь необходимо сделать краткое отступление. Пояснить, что такое лабаз. В Сибири ударение на первую букву «А», потому что далеко не каждый знает значение слова. И хотя это повествование рассчитано на довольно узкий круг читателей, в основном охотников-промысловиков, людей тайги, будем думать и о городском жителе, кто, возможно, однажды удостоит эти строчки своим вниманием. Для охотника-промысловика лабаз едва ли не главное пристанище после избушки. По сути, это обыкновенное строение, шалаш, закрепленный на деревьях на некоторой высоте. Каждый из охотников делает его по-своему и считает, что только он делает правильно. Один возносит лабаз на высоту 5-6 метров, второй думает, что хватает расстояния вытянутой руки. Один рубит прочный под вид небольшой избушки сруб, ставит его на крепкие, очищенные от коры кедровые кряжи. Тратит на это много времени, силы. Делает аккуратно, надежно. Такой лабаз простоит долго, многие годы. Надежно сохранит продукты от дождя, снега, грызунов, росомахи, мелкой птицы и, конечно же, хозяина тайги, медведя.